Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня напомнили о себе оба преемника президента. Сергей Иванов поделился с журналистами своими взглядами по широкому спектру общеполитических вопросов, а Дмитрий Медведев сделал серию громких заявлений о стратегии национальных проектов. Под соперничество между потенциальными наследниками президентского кресла обсуждаем с Игорем Семенихиным, политологом, шеф-редактором интернет-сайта vperson.ru, редактором только что выпущенного сборника «Национальные проекты. Первый год реализации». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, носило ли сегодняшнее выступление Дмитрия Медведева до какой-то степени предвыборный характер?
Думаю, нет. Оно носило практичный и полемичный характер, поскольку проводился президиум Совета по нацпроектам и обсуждались конкретные темы по главному вопросу, как решить кризис демографический в России.
Какие инициативу выдвинул вице-премьер Медведев?
Концепция демографической политики России до 2025 года. Это концепция уникальная, поскольку имеет глобальный стратегический плановый характер. И впервые в истории современной России эта концепция обсуждается и готова будет принята к осени этого года. Ожидается, что данный документ будет утвержден на уровне главы государства. Как заявил Дмитрий Медведев, демографические процессы всегда носят длительный поколенческий характер, и чтобы представить, что будет происходить, нужно смотреть далеко вперед. Не секрет, что Россия сегодня стоит на грани демографического кризиса, а демографический кризис ведет к тому, что появляется угроза уничтожения России как государства.
Ощущаете ли вы, что по мере приближения президентских выборов оба потенциальных наследника, президента, преемники, вторгаются в компетенцию друг друга? Что вот сегодня Сергей Иванов на встрече в Интерфаксе тоже чуть-чуть касался тем, которые вроде бы курирует Дмитрий Медведев, и национальные проекты пересекаются с областью Сергея Иванова?
У нас проекты охватывают практически всю жизнедеятельность нашей страны, нашего населения. И поэтому они, будучи соприкасаемыми по тематике, и Сергей Иванов курирует и вопросы науки, и курирует вопросы оборонки, и курирует вопросы многих-многих промышленных аспектов, конечно, касается и тех категорий нацпроектов, которые курирует и Дмитрий Анатольевич Медведев.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, пока отдает пальму первенства Дмитрию Медведеву.
Если представить совершенно немыслимый случай, невозможный случай, и Иванов, и Медведев выдвигают свои кандидаты, предлагают и тот, и другой свои программы, то я думаю, что преимущество было бы на стороне Медведева, потому что он социальная фигура. Фигура человека, который будет продолжать путинский курс с одной стороны, а с другой стороны он будет социально опекать, защищать, патерналистски подходить к человеку. Но каждый из них вице-премьер в определенной области. Что касается Медведева, он вице-премьер по социальным вопросам, он отвечает за 4 национальных программы, и он продолжает развивать тему 4 национальных программ. Причем здесь все более детализировано, доходит почти до каждого региона. И это продолжение его предыдущих выступлений. Там нету таких глобальных подходов. Что касается Иванова, то он как неофит, как человек, который входит в политику, и которого поручена экономическая сфера, говорит о любых сферах экономики, о любых проблемах, говорит легко, свободно и иногда даже чересчур свободно.
Какова главная идея от вышедшего сегодня сборника нацпроекта «Первый год реализации»?
Ну, это я не вполне согласен с выступлением оратора, которое прозвучало сейчас, поскольку Дмитрий Медведев не только 4 проекта курирует, плюс к ним у него есть еще 2. Это первый вопрос демографии и вопрос газификации всей страны, так как он является еще руководителем «Газпрома». Посему тут сужать деятельность Дмитрия Медведева только до 4 нацпроектов, я думаю, что это неправомерно. Другой вопрос, что, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев руководит, четко отслеживает реализацию этих нацпроектов, четко реализует те программы «Газпрома», которые связаны с газификацией дальних регионов России. И это очень важно. И если мы будем говорить о том, что какой из этих нацпроектов преимущественный, какой доминирует, то мне кажется, что все они вкупе как раз составляют локомотив, который движет Россию вперед.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Игорем Семенихиным, политологом, шеф-редактором интернет-сайта vperson.ru, редактором только что выпущенного сборника «Национальные проекты. Первый год реализации», обсуждаем ход соперничества между потенциальными наследниками президентского кресла, которые... Сегодня напомнили о себе. Сергей Иванов поделился с журналистами своими политическими взглядами, а Дмитрий Медведев сделал серию заявлений о стратегии национальных проектов. Сергей Марков, член Общественной палаты, директор Института политических исследований, видит явное усиление Сергея Иванова.
Усиление шансов Сергея Иванова связано и с тем, что ему дали такую выгодную с электоральной точки зрения область модернизации экономики. Люди хотят, чтобы страна, Россия была великой, прогрессивной страной, чтобы она не только продавала нефть и газ. Кроме того, изменился характер российской внешней политики. Мы видим, что на Россию случаются достаточно серьезные атаки с целью не допустить, чтобы она опять вернулась в лигу первых стран мира. И с этой точки зрения Дмитрий Медведев, который является либералом, который его сорвал аплодисменты большие в Давосе, выглядит более подходящим для более спокойных и добрососедских, хороших отношений с Западом. В то же время как Сергей Иванов, как бывший руководитель аналитического отдела службы внешней разведки и ФСБ, он выглядит более адекватным для более сложных и проблемных отношений с Западом. Я бы сказал так, что Дик Чейни, когда он выступает с разгромной очередной речью в адрес России, он помогает Сергею Иванову стать президентом. А когда немецкие политики говорят о том, что необходимо максимально поддерживать отношения с Россией, Россия с стратегическим партнером, помогают Дмитрию Медведеву. Но сейчас более громким является жесткий голос в отношении России на Западе, что помогает больше Иванову.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ход соперничества между Сергеем Ивановым и Дмитрием Медведевым обсуждаем с Игорем Семенихиным, редактором только что выпущенного сборника «Национальные проекты. Первый год реализации».
Я хотел прокомментировать только что прозвучавшее суждение словами Дэн Сяопина, китайского великого политика, к которому я отношусь с большим уважением и пиететом. Неважно, черный кот или белый, но лишь до тех пор, пока он продолжает ловить мышей. Вот соперничество, о котором все время толдят политологи, на мой взгляд, оно раздуваемо искусственно. Каждый из политиков, и Иванов, и Дмитрий Медведев делает свое дело четко. Нравится кому-то или не нравится, это уже другое дело. Но каждый из них делает свое дело. И соперничество, оно как раз... обозначается больше политологами, нежели между ними, поскольку эти люди заняты своим делом.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Здравствуйте. Вопрос такой. Как по-вашему, кто, Иванов, Медведев, Миронов или кто-нибудь еще первым наберется храбрости открыто и ясно заявить Европе? Россия не Европа. Для нас ничего не значит ваша лицемерная дурь с правами, свободами и прочим. Насмотрелись. В Таллине, в Сербии, в Ираке и в других местах. Кончено, забудьте. Хотите иметь с нами бизнес? Принимайте нас, какие мы есть.
Но вряд ли таких слов мы именно Дмитрия Медведева можем ожидать.
Вы знаете, я думаю, что Дмитрий Медведев сдержанный, правда, сдержанный и выдержанный политик. И он занимается той сферой деятельность, которой он занимается. Он не касается пока внешнеполитических дел. Хотя, когда касается, там, скажем, польского мяса, он заявляет, что в России сейчас в тех агропромышленных предприятиях, в которых он был, хватает мяса, и мы можем себя пока обеспечивать им. Тем не менее, вы знаете, я согласен с нашим радиослушателем. Сегодня только что я написал комментарий по этому поводу. Сегодня, вчера Госдеп, Государственный департамент Соединенных Штатов, одобрил Назарбаева, позицию Назарбаева по изменению Конституции, которая предполагает его пожизненный срок. И в своем комментарии я написал: так, ребята, представим, что Владимир Путин тоже изменил Конституцию России и заявил, что он будет пожизненным президентом. И какова была бы реакция Соединенных Штатов? Политика двойных стандартов, к сожалению, существует в отношении России, и она четко прослеживается, агрессивная и неблагопристойная. И посему уже новое поколение политиков, которое станет у руля власти в 2008 году, будет реагировать на это по-своему.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если честно, то уже давным-давно очертил я вот стенание по поводу вот этих двойных стереотипов, двойных стандартов и о том, о каков плохой Запад. Мне важнее, какая моя Россия. Так вот, по поводу вот этого выбора Иванов и Медведев. Иванов. Со всем его историей, вот помните, вот с его сыночком, когда отправили под суд не сыночка, а другого совсем человека. Вот в другой европейской стране, неважно в какой, такая фамилия, как Иванов, просто не могла бы возникнуть. Вот сейчас очень ясно, за что нас вообще держат. Спасибо.
Ну, я думаю, что такие козыри пока во внутреннем соперничестве не используются, как окружение. Кстати, сегодня возникла новость, что супруга Дмитрия Медведева вошла также в актив его штаба, возглавив попечительский фонд духовного наследия под патронажем Алексея II.
Да, ну, это, понимаете, это личностное дело, это политика духовная, а не политика предвыборная. Я бы разделял эти вещи.
Но это напоминает тоже традиции, когда-то и у президента Франции члены семьи были в предвыборном штабе, как Дмитрий Медведев такие прогрессивные методы воспринял.
Понимаете, я думаю, что если смотреть на нынешних политиков, то по образовательному цензу и по его подготовке этот политик находится на самых передовых позициях. Почему? Потому что он юрист, раз. Во-вторых, прошел школу хорошую, преподаватель из профессорской семьи. И тут много сказать о нем можно плюсовом. Я не хочу этого говорить, но тем не менее, плюсов у него много. А минусы, это минусы, как говорят, что он сдержан, что он не выплескивает свои эмоции на внешний мир. Вы знаете, Сталин тоже не выплескивал свои эмоции, но, тем не менее, сделал СССР великой державой.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, внимательно следит за обоими соперниками.
На самом деле, действительно заметно вот это обострение. Создается впечатление, что в этой борьбе пока побеждает Иванов, он более активен. Он провел интернет-конференцию в Интерфаксе, где говорил не только на тему конференции, там что-то было связано с промышленностью, экономикой и так далее, а на достаточно широкий круг вопросов. Пока он опережает. Ну, все может еще, конечно, поменяться, поскольку многое будет зависеть, конечно, от воли президента, от его предпочтений, кого он действительно назовет преемником. А президент у нас достаточно искушен теперь уже в кадровой политике. Мы помним необычные ходы. Поэтому по мере приближения выборов действительно вот это обострение чувствуется. Это чувствуется не только в борьбе между Ивановым и Медведевым, но и среди элиты. Думаю, сейчас летом будет небольшое затишье, а потом осень уже действительно это финишная прямая.
Понимаете, вот слушая такие доводы, что все зависит от воли президента, мне становится смешно. А где мы, народ? У нас что, воли нету? Или мы по мановению пальчика президента будем голосовать за кошку или за собаку президента? Понимаете, народ, вы помните, что избранный президент обмену и возврату не подлежит.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, действительно, какая разница, Иванов или Медведев? Это вот такую махину, как Россия, сейчас двинуть очень трудно, я имею в виду в хорошем смысле слова. И вот нужна причинно-следственная связь, вот демографический вопрос. Мне кажется, это очень серьезнейший вопрос, и его сдвинуть с мертвой точки. По-прежнему в России смертность превышает рождение, это не секрет. И еще я хочу сказать то, что вот как бы сказать, вот сегодня Дума приняла, что курить нельзя там в общественных местах, пиво пить нельзя. Но это уже так это запущено, что это уже запретить, ну, невозможно никак. И потом, вот сейчас вот рожать детей или не рожать. А вот посмотрите, в Краснодаре был случай, когда шестимесячной девочке руку буквально оторвали. А за что? Она что? Это люди боятся СПИДом заразить детей.
Вот намек на один из национальных проектов.
Понимаете, я припоминаю изречение великого китайского философа Конфуция, который говорил: «Плох тот правитель, у коего мрут подданные. Хорош тот, кто дает им иметь много детей, быть здоровыми и быть жителями этой страны. Ибо иметь жилище в государстве еще не значит быть причастным к нему». Так вот, сегодня я прочитал такую информацию, что в провинции Гуанси, в Китае, произошли протесты местного населения, которое выступило с протестами против политики властей Пекина, ограничивающих рост населения. Понимаете? Это говорит о том, что сегодня, если бы у нас такие были протесты, мы были процветающей страной. У нас как раз наоборот. И именно поэтому, вот я возвращаюсь опять к нацпроекту Медведева о демографии, у нас сегодня Россия вымирает. И это самое страшное. Это не ядерные наши боеголовки, устаревшие там. Это не наша коррупция. У нас население исчезает. И если мы не займемся вопросами демографии, как вот сказал правильно радиослушатель, то мы вымрем как нация. У нас вопрос демографии – это вопрос национальной безопасности. И он поставлен на повестку дня сегодня очень остро.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, это я, да?
Да.
Ага, значит, я хочу сказать, что в стране нет молока, только порошковое, очень плохого качества. И сейчас «Единая Россия» подняла вопрос, а давать ли детям по чашечке молока в школе? И никак не решат. Вы не представляете, сколько детей пропадает. Мы каждый день слышим в Красноярске, в Подмосковье, везде. И это пропадают очень обеспеченные люди, родители, которые заявляют. А сколько пропадает детей из малообеспеченных семей, мы не представляем себе. Я хочу сказать, что вот в Красноярске лучших детей собрали и отравили. Был кинотаврик, 600 лучших детей со всего страны свезли и отравили, был тяжелый случай. Но они выжили, естественно, но тяжелое отравление. Я хочу сказать буквально следующее. 70-рублевое детское пособие президент, когда приехал в Якутию, ему сказали, что на эти деньги банан нельзя купить. Он сказал, этот вопрос не обсуждается. Вопрос следующий. Вот сидят и при включенном микрофоне, когда приехал премьер-министр из той страны, где на четверть наше население, и говорят, их что, бромом там, я не знаю, поют, и говорят, вы знаете, мы так завидуем вашему президенту, он настоящий мужик оказался, у нас все правительство и все руководители очень ему завидуют.
Сразу много вопросов, но в частности, вот охрана здоровья детей входит как отдельная часть в национальные проекты?
Да, безусловно. Вы понимаете, что недавно был принят, как вы знаете, закон о материнском капитале в 250 тысяч рублей за второго ребенка. Введены родовые сертификаты, повышенные пособия на детей. Лед тронулся. Но в 2006 году смертность превысила рождаемость всего на 650 тысяч человек. Вот выступая сегодня на заседании, Дмитрий Медведев четко сказал, что из ряда геополитических, социальных потрясений сегодня у нас на первом плане стоит вопрос стабильности населения. Стабильности населения, повышения рождаемости. В течение последних 15 лет в стране ежегодно умирало более 2 миллионов человек, что в расчете на 1 тысячу населения – полтора раза больше, чем в среднем мире. Основными причинами смертности, основные причины смертности, вы знаете, это и убийства, и транспортные травмы, и несчастные случаи. До 80% погибающих граждан – это мужчины трудоспособного возраста. Понимаете? И намечена четкая программа, как выходить из этого, из этой ямы, из этого кризиса, из этой катастрофы, перед которой стоит Россия. Это целый план, концепция до 2025 года.
Слушаем Владимира Александровича, радиослушатели из Междуреченска.
Здравствуйте. Отвечая первому позвонившему Александру, европейцы должны сказать, хотите наворованные в России деньги хранить в западных банках, отправлять в западные страны учиться своих детей, ездить сюда, в Европу, прожигать жизнь, как Прохоров, обязаны тогда в России вести политику по европейским, а не туркменским стандартам. Европейцам так нужно ответить товарищу Александру, который первый позвонил.
Ну, пусть так и ответит, только мы это обсуждаем ход соперничества между потенциальными наследниками президентского кресла Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Ну вот по поводу этих всех кандидатур, я вот такую поговорку русскую скажу, это хрен редьки не слаще, вот это спектакль все это. Вот, а по поводу вот кто-то присутствовал в студии говорил образовательного уровня феноменального, я вот вспомни, чего там на первом месте-то стояло там вот в дипломах. Вот, и как это все это происходило? Стоило записаться в стукачи, и диплом, так сказать, с пятерками гарантирован. И вот кто-то там это самое затронул очень интересную тему, не питье, а пиво там. Извините, у нас каждый второй наркоман, ребенок. Вот. Вот, да пусть они примут, так сказать, о неупотреблении наркотиков на улицах. Я вот только что прошелся, так сказать, это самое, тут по окрестностям, там это самое, каждого второго уже глазки там это на вылубе, это самое, это кучкой там. Вот. Это вообще кошмар там это самое, что это творится.
Борьба с наркоманией не входит, по-моему, в национальные проекты.
Ну, у нас есть нацпроект, это здоровый образ жизни, здоровье. В него как раз тоже предполагается и включены целые программы по развитию спорта, по вакцинации и по целые концепции по молодежной политике, которая до того полностью отсутствовала во времена Ельцина, вы знаете. Молодежь была брошена на произвол судьбы. Сейчас хоть что-то делается, хоть как-то. Я абсолютно согласен, что проблема наркомании – это проблема ужасная, и она вопиющая, и она должна быть решена.
Напомню, что ход соперничества между потенциальными преемниками президента обсуждаем с Игорем Семенихиным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Британская прокуратура выдвинула против Лугового обвинение в убийстве в Лондоне в прошлом году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Москве представлен ежегодный доклад Международной амнистии. В документе отмечается ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. Говорится о преследовании оппозиции и независимых журналистов, в частности, об убийстве Анны Политковской. В Самаре предъявлены судебные иски к организаторам марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы, поскольку во время его проведения была нарушена нормальная работа транспорта в центре города. Президент Франции Николя Саркози подтвердил свое негативное отношение к вступлению Турции в Европейский Союз. Выступая в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе, Саркози заявил, что этот вопрос должен быть обсужден только после реформирования институтов Евросоюза. Правозащитники подвергли резкой критике президента Румынии Траяна Басеску за оскорбление журналистки. Она подошла к президенту в супермаркете и, воспользовавшись диктофоном в мобильном телефоне, обратилась к нему с вопросом. Басеску выхватил у журналистки мобильный телефон и произнес в ее адрес оскорбительные слова, связанные с ее цыганской внешностью. Позднее президент извинился перед журналисткой. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемек. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки заключения. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напоминаю, что у нас в студии Игорь Семенихин, редактор только что выпущенного сборника «Национальный проект» и первый год реализации. Обсуждаем ход соперничества между потенциальными наследниками президентского кресла. Слушаем москвича Георгия. Да.
С 91 года страна живет в очень большой тревоге. И страна, возможно, ситуация выльется в гражданскую войну. Это очень было печально. Выборы президентские предстоящие, они, возможно, сделают то, на что они предназначены. Но проблему это не решит. Тревога не уйдет. И ситуация экономическая все хуже и хуже будет.
Как часто вот следует отчитываться о ходе реализации нацпроектов, как вы считаете?
Ну, понимаете, на сегодняшний момент совещание по этим вопросам Дмитрий Медведев проводит полтора месяца раз, а то и чаще. Он выезжает в регионы, лично курирует эти процессы, поскольку не секрет, что большой стопор в реализации нацпроектов это коррупция на местах, это бездеятельность властей на местах, и это то, что непонимание. Центр толкает, дает деньги, а люди не могут распределиться, как эти деньги потратить так, с тем, чтобы они пошли на нужды людей. Да? Вот, например, сегодня на совещании Совета по реализации приоритетных проектов вице-премьер потребовал от регионов до 5 июня где-то изыскать деньги на социальные выплаты, которые они задолжали семьям с детьми. Понимаете? Свои обязательства финансированию федеральный центр выполнил, заявил Дмитрий Медведев. Однако ряд регионов не подготовился как следует, и деньги люди не получили. Понимаете? В частности, это касается мер господдержки тех семей, которые приняли на воспитание детей-сирот. Здесь сбои выплаты допустили, например, Ростовская, Кировская, Смоленская области, Республика Саха, Якутия, Ставропольский край. Неудовлетворительная ситуация в сфере выплат родителям на содержание дошкольных, на содержание дошкольников и в детских садах. И вот по этому поводу он, например, проводит 5 июня будет проведено всероссийское совещание работников медицинской сферы. Приходится вице-премьеру самому затыкать личностным контролем вот эти все региональные отступления, региональную инерцию, но иногда, простите, коррупцию.
Сергей Кургинян, политолог, главный редактор журнала «21 век», признает противоречивость ситуации.
Это очень быстро меняющаяся ситуация. На текущий момент больше шансов у Иванова. Это связано с определенными нюансами подковерной борьбы. Но в целом и у Иванова мало шансов, потому что элита очень разобщена, очень взаимно антагонистична. И согласовать преемника при таком противоречии между тем, что как бы уже названо войной кремлевских башен, не получается. Кроме того, сами кандидаты и их сервис пиаровский ведут себя достаточно пассивно. И прорваться к настоящей политической убедительности не могут. А это взаимно дополняет имеющиеся элитные противоречия. Они не могут прорваться к этой убедительности. Ну, а что там? Ты барьер не берешь и так много получил, ну, значит, это будешь не ты. Возникает такой тяни-толкай. С одной стороны, сами эти кандидаты все ждут окончательного решения и не могут до конца проявить необходимую убедительность. А с другой стороны, между кремлевскими башнями идет такая борьба, в которой каждый из кандидатов обречен.
Но предвыборная борьба между преемниками, так называемыми преемниками, о которых политологи все время говорят, она еще не вступила ни в какую стадию. Идет просто обнюхивание и как бы присматривание к позициям друг друга. Раз. Во-вторых, почему-то все хотят четкой позиции. Вот это будет преемник, а этот не будет преемник. А почему так мы думаем? Я думаю, что главная моя мысль, что преемником должен стать тот, кого выберет народ, у кого больше эрудиции, у кого больше шансов человеческих, образовательных, политологических концепций и стратегического видения развития России в будущем.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, для России лидер должен обладать особо большой масштабностью. Вот ответьте мне на вопрос. Из современных политиков наших есть хоть один человек, который действительно по своим масштабам соответствовал бы, так сказать, должности президента России? Благодарю вас.
Отвечу на этот вопрос так. Политик отвечает тому времени, в котором он живет. На сегодняшний момент Россия имеет тех политиков, которые на сегодняшний момент востребованы. На завтрашний день придут другие политики, я абсолютно уверен. Фигуры, которые мы будем называть лидеров, я не вижу. Но, тем не менее, я вижу опыт у многих хороших политиков. И самое главное, что мы должны понимать, опыт и плюс не отдаленность от олигархических связей. Вот это определит будущее лидера новой России.
Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда Индем, констатирует некоторое превосходство Сергея Иванова.
Оформилось такое определенное преимущество Сергея Иванова, потому что он стал чаще появляться на федеральных каналах, особенно на российском, на Первом канале, давать интервью, демонстрировать свою компетентность в самых разных областях, то есть показывать, что именно он является таким основным преемником. При этом, конечно же, у него определенные достаточно выигрышные позиции по новым технологиям, по тому, что он, в принципе, курирует военно-промышленный комплекс, в определенном смысле и вот военную сферу, поскольку был министром обороны. То есть Владимир Путин, четко обозначив завершение своей политической карьеры, на самом деле ведет очень эффективную предвыборную кампанию.
Ведется ли мониторинг вот паритета двух потенциальных преемников, их появления в электронной прессе?
Да, Центр Левада обозначил на апрель-май позиции, и по статистике Центр Левада пока опережает Дмитрий Медведев там на 2-3%. Но и мне кажется, что вот эти все рейтинги – это полная чушь, поскольку российский народ трудно понять, он сам себя еще не знает и может выкинуть такой фортель в ходе предвыборной кампании, даже высказывания наших радиослушателей показывают это, что даже любая арт-подготовка, пиарная, там, предвыборная, она может дать не позитивные, а негативные результаты.
Слушай, вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, пока идет обнюхивание преемников друг друга, как вы выразились, по статистике, один или два ребенка за время передачи «Грани времени» умрут, потому что у их родителей нет денег на дорогостоящие операции. Скажите, пожалуйста, уважаемый гость, а чем вот эти преемники, двое названных выше, лучше, скажем, Явлинского, Зюганова, Жириновского, Миронова? Вот. И когда, вы думаете, эта позорная страница с преемниками будет перевернута, и Россия станет нормальной демократической страной? Спасибо вам.
Я отвечу на ваш вопрос просто. Когда мы перестанем говорить о преемниках, мы не должны говорить о преемниках. Мое глубокое убеждение, что мы должны говорить о кандидатах президенты России. И до тех пор, пока мы будем говорить о преемниках, мы должны изучать своих кандидатов, президенты России, и голосовать за них, зная их личности, а не то, что нам навязывает их как претендентов или преемников.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга, радиослушатель Сергея.
Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, гость.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, очень как бы волнует вот такое, понимая слово «преемник», правильно говорит ваш гость, что народу уже внушили, как в порядке вещей это слово. У нас в Конституции такого слова нет. Потом, вот национальные проекты. В стране проводится политика натурального геноцида. Специально масса наркоманов разводится, пьяниц, алкоголиков и так далее, и так далее. Медицинское вот это все. То есть народ уничтожается. А та масса людей, которые вот в рубашках наши, ваши, молодые гвардейцы и так далее, это тот слой, который будет в будущем. Вот эта вот серая масса, она не нужна. Такова и политика.
Понимаете, наши, ваши и другие есть разные. У нас общество, слава богу, разнополярное. И наши, и ваши, и другие – это люди, имеющие свои убеждения. Но я согласен с вами, что политика попустительства пьянству, наркомании, преступности, она охватила и поразила наше общество очень сильно. И все-таки в последние годы, согласитесь, делается хоть что-то для того, чтобы хоть как-то поставить это все дело на рельсы, чтобы хоть в погонах преступников бросить за решетку, чтобы хоть как-то обуздать наркоманию. Я встречался с людьми, которые борются с наркоманией в погонах, и знаю, какова это тяжелая миссия, и как трудно им это все делать, поскольку... Все это взаимосвязано с коррупцией, причем сверху донизу.
Слушаем вопрос от Игоря из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Пожалуйста, вопрос гостю. У меня два вопроса. Скажите, вот регионы почему-то побежали все сюда. Ни работы, ни зарплаты там нет. Ну вот у меня люди работают в Брянской, Воронежской, Курской области. Скажите, а сколько процентов налогов забирает федеральный, по-моему, 85, и 15 всего остается в регионах? Как им развиваться? Это первый вопрос. А второй вопрос, вы говорите, давайте рожать нацпроекты. Ну вы же ввозите, власть решила ввозить атомные ядерные отходы. Значит, потом сколько у нас закрытых городов? Как кого? Двухголовых рожать? Потом в школу танками бомбили, Беслан. Все, спасибо.
Спасибо вам. Понимаете... Выверты власти всегда есть, были и будут любой. Особенно в истории России этих вывертов было очень немало, и мы все их проходили на собственной шкуре и на собственных нервах. Вопрос в другом, что рожать надо. В регионах, вы говорите, там воруют, да? Что не доходят из федерального бюджета. Я, скажем, был во многих регионах России и видел, что большинство проблем местных – это проблемы не центральной власти, простите. Это проблемы местной власти, которая почувствовала себя свободной к воровству, коррупции и безнаказанности.
Слушаем вопрос от Виктора, радиослушателя из Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Президент Франции Жак Ширак назвал своим преемником Саркози, и граждане восприняли это нормально, и Эйфелева башня от этого не упала. Это ремарка. А вопрос у меня вот с чем связан. Многие хотели бы возвращения России в то состояние, в каком она пребывала при Ельцине, к той политике. Путь Путина, прочерченный вот этот политический курс, конечно, это единственное, как я понимаю, спасение России. И в связи с этим... Кто, на ваш взгляд, вот из этих двух политиков по своим волевым качествам, по своему характеру, менталитету и другим качествам способен удержать этот курс, несмотря вот на все вопли, стенания внутри страны, шантажи, угрозы извне? Спасибо за ответ.
Ну, вопрос, конечно, сложный. Я буду говорить за себя, свое субъективное мнение. Из двух претендентов, о которых мы сегодня говорили, мне нравится Дмитрий Медведев и по своему складу характера, и по своей концепции, стратегической концепции развития России, и по подходам к жизни, спокойным, взвешенным и умным по многим направлениям. Другое дело, что молод, в России любят стариков у руля власти. Но, с другой стороны, он за последние 2-3 года прошел тот путь, который политик проходит за 15-20 лет. Это мое мнение.
Андроник Мигранян, член общественной палаты, профессор МГИМО, сомневается в подлинном драматизме борьбы.
Это все досужие разговоры по поводу
преемников, решающее слово зависит от самого президента Путина. И не думаю, что он допустит, чтобы было обострение борьбы между преемниками, если он сам является тем решающим фактором, который принимает окончательное решение. Мало того, я не исключаю, что, может быть, будут разыграны и другие фигуры. Обостряется ситуация в борьбе между политиками, если у них есть разные политические корни, разная массовая поддержка, разные электораты. Но если они являются людьми, которых поддерживает один и тот же президент, у которого есть массовая поддержка и весь властный ресурс в своих руках, то здесь не может быть никакого ни обострения, ни дестабилизации, ничего-либо такого. Так что я думаю, что надо спокойно ждать развития политического процесса и окончательного решения самого президента.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы понимаете, я согласен с вашим утверждением, но только отчасти. Все в политике удивительные, а некоторые удивляют по-особенному. Вот я думаю, что настало время и наступают времена, когда наши политики будут нас удивлять по-особенному. Они должны сейчас вступить в фазу предвыборной борьбы, и она сейчас будет обостряться. Политики должны показывать свою активность, если хотите, агрессивность. Если хотите сказать не заангажированность. И вот от этого все будет происходить. Есть такой афоризм, и у начинающих политиков, и у сидящих на диете одинаковые глаза, голодные. Вот я думаю, что на сегодняшний момент, глядя на выступления политиков по СМИ, по электронным, по телевидению, я вижу у них все больший голод в глазах.
Слушай, москвичку Галину.
Добрый вечер, уважаемый Владимир и уважаемый ваш гость. Вы знаете, вот дело в том, что мы говорим о большой политике, о будущих преемниках президента и прочее. Я возвращаюсь к вопросу о наркомании. Дело в том, что да, борьба с наркоманией, это, конечно, очень важный, как бы сказать, вопрос. Но дело в том, что вы посмотрите, у нас в наркологических диспансерах все забито ребятами-наркоманами. Вы понимаете? И нет никакой методики. Самое страшное для родителей, я просто уже устала сбиться, потому что у нас в семье это проблема, вы понимаете? Самое страшное, что невозможно ребенка, молодого человека, туда направить и отправить. Вот в чем борьба.
Это к тому же вопросу, о котором мы говорили, к национальному проекту борьбы за здоровый образ жизни.
Понимаете, я считаю, что наша власть и наши политики, и наши законодатели, депутаты Госдумы и Совета Федерации за эти годы не сделали самого главного. Не сделали жесткий закон, вплоть до смертной казни, которая у нас, кстати, не отменена, за распространение наркотиков. Если мы этот закон приняли, жесткий, то с наркоманией бы было бы не покончено, но она бы пошла на убыль серьезнейшим образом. И это, думаю, должна сделать депутаты следующего состава Государственной Думы.
Слушай, вопрос москвича Александра.
Вот. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот. Добрый вечер вашему гостю.
Добрый вечер.
Вот. Первая маленькая ремарка хотел бы ответить предыдущей слушательнице. Вы бы у меня в батальоне, вот, через 3 месяца проблема была бы решена. Вот. Второй вопрос, самый главный. Владимир, и ваш гость, я забыл, как имя.
Игорь.
Вот, Игорь, вот, ответьте мне, пожалуйста, вот откуда берутся вот эти рожи? Но есть же какая-то такая наука, знаете, вот на лица посмотреть, и уже можно характеристику определить.
Ну, мы не физиогномисты, мы говорим о реальной политике, поэтому тут пока на личности не переходим.
Нет, я отвечу. Давайте посмотрим на рожи всех политиков в мире, да? Выстроим их в один фоторяд и посмотрим. Это касается не только наших политиков. Возьмете Буша, Чейни, Блэра и всех. Все, если выстроить, то, в общем, они будут похожи.
Слушаю вопрос от Юрия Михайловича из Санкт-Петербурга.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот к вам, к ведущему. Нельзя ли сделать
8 лет, считай, Путин уже заканчивает свой срок. Дать хорошую передачу, обзорную, в области внутренней политики, внешней политики, экономики, перспективы развития. И знаете, что будет желательно? Вот эти все товарищи, или господа, будем говорить, которые присутствуют в качестве экспертов, они уже настолько надоели. А вот мнение, вот мне кажется, вот, ну, людей, мне кажется, было, прозвучало бы очень хорошо.
Да, но у нас, видите, ваше мнение сегодня прозвучало, конечно, когда будет 8 лет или отставки президента Ельцина, или избрания президента Путина, сделаем такую передачу. Вот пока мы гадаем о том, кто может быть его преемником, кто наследник его политического капитала, слушаем москвичку Валентину.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Вот я считаю, что ни Иванов, ни Медведев не подходят президенты. Они ничего хорошего не сделали для народа. Ничего. Они слишком еще неопытные. Ни Иванов не доказал, что там ничего хорошего с министром. Ну и о Медведеве вообще говорить не приходится. Вот я считаю, что Россия должна Сибирью прирастать. Сколько у нас много губернаторов. Я считаю, и так думаю, и даже предсказываю, что будет президентом Собянин. Не зря же он сидит. Лучший губернатор, умница, красавец. Ну и все, что можно сказать. Вот Собянин и будет президентом.
Ну, кстати, у Дмитрия Медведева тоже есть опыт руководства администрации президента, как он использует его в своей работе.
Ну, я согласен, что у нас много красивых парней из Сибири и так далее, и так далее. Но я не буду говорить об опыте Дмитрия Медведева, потому что получается, что я пропагандирую Дмитрия Медведева. Я считаю, что ни Дмитрий Медведев, ни Иванов, ни Собянин. Все эти ребята находятся на политической нише. И мы должны выбирать. Выбирайте вы, пожалуйста. Вам нравится, выбирайте Собянина. Выбирайте кого угодно. Но только не надо говорить, что вот он преемник, и значит, все уже решено. Нет, все в ваших руках. В руках российского избирателя. И мы должны просто быть свободными, демократическими избирателями и избрать того, кто нам нравится. Поэтому избирайте Собянина. Я за. Давайте.
Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», также член общественной палаты, не спешит с выводами.
Сейчас на стадии избирательной кампании, когда, я думаю, сам Путин присматривается к своим возможным преемникам, то, что это будет либо Иванов, либо Медведев, это, в общем-то, вероятность, я думаю, 90%. Я бы, конечно, не исключал какие-то другие варианты. В принципе, у президента еще есть время для того, чтобы принять решение, кого он поддержит от своего имени на пост президента. Еще, думаю, по крайней мере, 5 месяцев у него есть для принятия решения.
Понимаете, вот мы прослушали выступление политологов. И все они упирают на то, вот что президент скажет, что решит и так далее. Я повторяю, мы не должны опираться на мнение президента. Мы должны опираться на собственное мнение, на мнение свободных граждан России. Только так мы выберем не преемника, а нового президента России, которому будем доверять и будем говорить, что мы выбрали его не по подсказке сверху, а сами.
А как, по-вашему, должны ли Сергей Иванов и Дмитрий Медведев определиться со своими симпатиями на выборах в Государственную Думу? Вот спикеры двух палат парламента четко разделились. Сергей Миронов возглавляет «Справедливую Россию», Борис Грызлов – «Единую Россию».
Ну, мне кажется, да. Мне кажется, да, они должны определиться, по крайней мере, высказать свое политическое отношение к той или иной партии, к той или иной ветви политических партий, которые сейчас доминируют, и сказать, какой политической стратегии они придерживаются, что им симпатично, а что нет. И это будет как раз и самым главным серьезным испытанием их позиции как кандидатов в президенты России.
А насколько этично для высших руководителей исполнительной власти, которая отделена, как бы, у нас от законодательной ветви. Но, правда, мы знаем пример Сергея Шойгу, который всегда уходит в отпуск и возглавляет предвыборный список одной из политических партий. Все время оговаривает, что он не является ни ее членом, ничего про нее не знает. Насколько этично для них вот прямое участие и допустимо ли в России в политической борьбе?
Считаю, что допустимо, при условии, что они объявят себя в кандидатами в президенты России. И тогда они должны дистанцироваться от своей правительственной должности и вступить в политическую борьбу.
Вот сейчас начинается лето. И как вы считаете, в какие сроки должны наши персонажи нашей программы, напомню, что это потенциальные преемники президента, вице-премьер Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, когда они должны определиться своими политическими предпочтениями, а может быть уже и заявить о своих предвыборных президентских амбициях?
По моим прогнозам, по прогнозам нашего сайта vipperson.ru, это произойдет где-то август-сентябрь этого года.
То есть вы предсказываете их непосредственное участие в борьбе на выборах в Государственную Думу?
Да.
Но очевидно, тогда с какими-то итогами должен подойти наш сегодняшний заочный персонаж, главный Дмитрий Медведев, реализация национальных проектов. Вот какие из них на очереди?
Ну, как я уже сказал, сегодняшнее выступление подтверждает первого вице-премьера. Это нацпроект спасения нации, спасения русского народа от вымирания. Демографическая проблема, она стоит на повестке дня очень остро, и это направление, на реализацию этого направления, понимаете, выделено 8 миллиардов рублей из федерального бюджета на этот год. С тем, чтобы поддержать матерей молодых, с тем, молодые семьи, с тем, чтобы поправить здоровье, с тем, чтобы наладить медицинское обслуживание в регионах, которое катастрофично сейчас. И если этот проект, даже вот этот проект будет решен, то шансы, например, у Дмитрия Медведева очень велики, поскольку здоровье нации – это самый главный приоритет страны.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Ход соперничества между потенциальными наследниками президентского кресла Сергеем Ивановым и Дмитрием Медведевым мы обсуждали с Игорем Семенихиным, политологом, шеф-редактором интернет-сайта vipperson.ru, редактором сборника «Национальные проекты. Первый год реализации». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координаторы программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсер Лена Ширяева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.